Издательство «Эксмо». Грег Олсен, Астрид Фагер, Мот Габриэльсон, Джек Олсен. True Crime Story. Комплект из трех книг.
В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Не говори никому. Реальная история сестер, выросших с матерью-убийцей. Посвящается Нике, Сэмми и Тори. Пролог. Три сестры. Ныне взрослые женщины. Все живут на северо-западе Тихоокеанского побережья. Старшая, Нике, в богатом пригороде Сиэтла, в роскошном доме с паркетными полами и суперсовременной мебелью. Ей слегка за 40, она замужем и воспитывает прекрасных детей. Достаточно взглянуть на семейные фотографии в гостиной, чтобы стало ясно, им с мужем удалось построить для себя прекрасную жизнь, создать преуспевающий бизнес и сохранить верные нравственные ориентиры. Но достаточно одного слова, чтобы для Ники ожил былой кошмар. Мама. Она вздрагивает каждый раз, когда слышит его слово, которое словно когтями скребет ей по сердцу, пока не потечет кровь. Если не знать, что ей пришлось пережить, догадаться просто невозможно. Собственно, этого никто и не знает, за исключением ближайших родственников. И дело не в том, что она умело притворяется, а в ее невероятной стойкости. То, что случилось с Нике, сделало ее сильнее. Превратило в ту невероятную женщину, которой она является сегодня. Средняя дочь Сэмми недавно вновь поселилась в их родном прибрежном городе в штате Вашингтон, где все и случилось. Ей слегка за 40, и она преподает в местной начальной школе. У нее вьющиеся волосы и отличное чувство юмора. Юмор – ее оружие. И был им всегда, как и у старшей сестры. Дети Сэмми олицетворяют собой все, о чем только может мечтать мать. Они умные и решительные. И очень любимые. Когда по утрам Сэмми принимает душ, перед тем, как отправить детей в школу и самой убежать на работу, она не ждет ни секунды, чтобы дать воде нагреться, а сразу ныряет под ледяные струи. Как Ники, Сэмми накрепко привязана к прошлому и не может избавиться от него, не может забыть. Младшая сестра, как и старшая, настоящая красавица. Тори, роскошной блондинке с непокорным нравом, только-только исполнилось 30. Она живет чуть дальше, в Центральном Орегоне, но поддерживает тесные отношения с сестрами. Испытания, которые они вместе прошли, навеки связали их вместе. Несмотря на молодость, Тори построила прекрасную карьеру и сейчас ведет онлайн-проекты одного из главных игроков в отельной индустрии. Ее посты в социальных сетях, личных или рабочих, невозможно читать без улыбки, а то и искреннего смеха. Конечно, она всего добилась сама, но без сестер вряд ли бы справилась. Если вдруг в супермаркете, в отделе хозяйственных товаров ее взгляд падает на полку с отбеливателями, она поспешно отворачивается. Ей невыносимо на них смотреть, невыносимо вдыхать их запах. Как и сестер, ее могут выбить из колеи самые обычные вещи. Скотч, обезболивающие, звук, работающие газонокосилки, возвращающие их во времена, когда мать творила с ними вещи, которые они поклялись навечно сохранить в тайне. Они выжили, и это неразрывно связало их вместе. И пусть отцы у них разные, они на 100% родные сестры. не просто единоутробные. Это родство было единственным, на что сестры Нотик могли полагаться, и единственным, что мать не сумела у них отнять. И оно спасло им жизни.
Убийство от кутюр. True crime истории из мира высокой моды. Предисловие. Мода и ее блистающий гламурный мир. Последний проводник бесчисленных фантазий. В этой индустрии деньги текут ручьями, люди красивы, талантливы и вспыльчивы. Они прямо с подиума отправляются на шикарные вечеринки, где к их услугам и бокалы с шампанским, и дорожки кокаина. Одни из этих клише, к несчастью, верны, но другие сильно преувеличены. Уже более 15 лет мы вращаемся в этих кругах как журналисты, специализирующиеся на проблемах высокой моды, и вдоволь насмотрелись на обе грани этого мира, и на его красоту, и на его мерзость. Этот мир густо населен, здесь встречаются и возвышенные харизматичные личности, и скромные тихони, ничуть не менее талантливые и преданные своему ремеслу, которые, по сути своей, есть страсть. Задача этой книги — исследовать различные факты и криминальные деяния в мире высокой моды и большой роскоши. Одни известны всем, другие — почти никому. Чтобы не сбиться с пути, нам нужно было полностью погрузиться в этот мир. Некоторые истории настолько захватывали, глубоко проникая в человеческие странности и в самые основы человеческой сути, что мы часто задавались вопросом: а каков был бы наш выбор в этой ситуации? Работая над книгой, мы общались с десятками людей, так или иначе связанных с рассказанными в ней событиями. Среди них попадались и бессовестные адвокаты, и те, кто до конца был предан своим клиентам, и образованные судьи, и полицейские на пенсии, и модели, и сами создатели истории моды, именно с большой буквы. Встречались те, кто не был на виду, но работал в сфере моды, задавая тренды, и даже те, кто был знаком с жертвами трагедий, но далек от этой индустрии, которая так затягивает и которую они никогда не понимали. От 60-х годов до наших дней эти истории повествуют об эволюции индустрии, постоянно расширяющейся и разделяющей мечтания независимой молодежи. Все эти творческие люди стремились оставить в культуре эпохи свой четкий стилистический отпечаток, чтобы впоследствии вырасти в огромные модные бренды и делать погоду в биржевых сводках. Творческая среда пребывает в постоянном движении, в постоянном поиске грядущей звезды, которая станет законодателем завтрашней моды и при которой сложностям человеческой натуры всегда найдется место. Астрид Фаге и Мод Габриэльсон.
Убийца со счастливым лицом. История маньяка Кита Джесперсона. Джонатану Роуцу Олсену. Лефти, любимому сыну. Мы всегда умели заставить друг друга смеяться. Пролог. Банальное мелкое убийство. В холодный зимний день в Портленде, штат Орегон, Танья Беннет поцеловала мать на прощание и сказала, что пойдет встретиться с бойфрендом. Она направилась к автобусной остановке с плеером в ушах. В последнее время 23-летняя Танья, так и не окончившая школу, слушала «Back to Life» группы «Soul to Soul». На плече у нее висела маленькая черная сумочка. Танья страдала задержкой психического развития из-за кислородного голодания при родах. Она всегда была трудным ребенком. На уроке труда в Кливлендской старшей школе, когда они учились готовить, она набросилась на одноклассницу из-за куска пирога. Полгода пролежала в государственной больнице, где лечилась от пристрастия к алкоголю и наркотикам. В 21 год начала регулярно посещать бары на северо-востоке Портленда, употребляла спиртное, играла в бильярд и ввязывалась в неприятности с парнями. Она была миниатюрная и симпатичная. 1,65 м, с блестящими темными волосами, светло-карими глазами и стройной фигуркой. Наивная, импульсивная, она знакомилась с чужаками, бросаясь к ним с объятиями. Не так давно она жаловалась матери, что какой-то мужчина увел ее из бара «Биэндай», побил и хотел продать как проститутку. Она сказала, что боится возвращаться обратно в тот бар. Но ее память всегда была короткой. 22 января 1990 года, на следующее утро после того, как Лоретта Беннет попрощалась с дочерью, мотоциклист резко затормозил, заметив яркое пятно во враге близ ущелья Колумбия-Ривер, в 10 милях к востоку от Портленда. От воды поднимались клочья тумана, заслоняя Виста-хаус, башню с обзорной площадкой и местную достопримечательность. Внизу, под насыпью двухрядной дороги, среди зелени дикого винограда, заманихи, ядовитого плюща и ежевики, лежало тело молоденькой девушки лицом вверх. Голова была направлена от дороги, а одна рука завернута назад. Джинсы и трусы были спущены до щиколоток. Бюстгальтер задран над грудью. Шею обвивала нейлоновая веревка. Ширинка на джинсах была отрезана. На ее месте осталось овальное отверстие. Лицо девушки выглядело так, будто по нему били молотком. Тело оставалось неопознанным 8 дней, пока Лоретта Беннет не увидела полицейский набросок в вечерних новостях и не прибежала в морг. Детективы были поражены жестокостью убийства. Казалось маловероятным, что случайный знакомый мог с такой яростью наброситься на другое человеческое существо, даже в пылу изнасилования. Следователи предположили, что имеют дело с глубоко личным актом мести или возмездия. 2 недели спустя у полиции появилась первая зацепка. 13 февраля детектив Алан Корсон из полиции штата Орегон опросил Кэрол Коупленд, барменшу из Биэндай, которая работала накануне того дня, когда нашли тело. Корсон сообщал. Мисс Коупленд заявляет, что в тот день Танья Беннет пришла в бар Биэндай около часа дня. Она утверждает, что Танья была одна. Мисс Коупленд заметила, что она была вся мокрая, как будто шла до бара под дождем. Ей показалось, что Танья была в хорошем настроении. Она купила пиво в баре и заплатила мелочью. Мисс Коупленд заявляет, что Танья начала общаться с другими посетителями бара. Она заговорила с 2 мужчинами, которые играли в бильярд. По ее словам, Танья продолжала разговаривать с ними и играть в бильярд, после чего около 16-16.30 подошла к стойке и спросила Кэрол, не хочет ли та пойти с ней на дискотеку, когда закончат работу в 17.00. Кэрол заявляет, что сказала Танье никуда не ходить с 2 мужчинами, потому что Танья их не знает, и это небезопасно. Танья ответила, что с ней все будет в порядке, и вернулась к мужчинам, игравшим в бильярд. Вечерняя барменша описала одного из игроков как мужчину около 30 лет, ростом около 1,80 м, с короткими светлыми волосами. Второй тоже был блондин, но ниже ростом. Она запомнила, что они заказали кувшин пива. Около 20.00 она заметила, что мужчина и Танья Беннет ушли. Прошло еще 2 недели, и полиция объявила, что нашла убийц. Но ими оказались не игроки в бильярд, а парочка завсегдатаев местных баров – Джон Сосновский и Лаверн Павленак. 57-летняя, дважды побывавшая замужем бабушка нескольких внуков, сотрудница государственной больницы, в подробностях рассказала об убийстве, в котором обвиняла 39-летнего Сосновски, работавшего на лесопилке и находившегося на условно-досрочном освобождении за несколько мелких преступлений. Седовласая Павленак сообщила полиции, что ее любовник познакомился с Таньей Беннет в баре и привез ее во враг возле ущелья Колумбия-Ривер, где она держала у девушки на шее петлю, пока Сосновский насиловал ее и убивал. Полная солидная дама предъявила отрезанную ширинку от джинсов Левайс и указала полиции точное место, где они с любовником выбросили труп. Джон Сосновский свою вину отрицал, но провалил два теста на детекторе лжи. После того, как ему предъявили обвинение в убийстве, он пытался свалить вину на приятеля-алкоголика, который оказался невиновен. Полиция нашла у Сосновски записку, где было нацарапано: «Т. Беннет. Лакомый кусочек». Каштановые волосы Сосновски соответствовали тем, что были найдены в ладони у трупа. Дело о банальном мелком убийстве было закрыто.